Когда Дунка разбудила солнце, Эго уже след простыл. Боги, неужели утро? Так скоро? Он сел, потянулся и сонно побрел к колодцу. Там он зажег толстую сальную свечу, поплескал холодной водой в лицо и оделся. Оседланный гром уже ждал его у конюшни. Эк с мейстером тоже ждали. В тугих белых бриджах, в дублете с зелеными и золотыми квадратами и в сапогах мальчишка в кои-то веки выглядел как настоящий оруженосец. Бриджи порвались сзади. «Но жена Сэма зашила их», — объявил он. «Это вещи Аддама», — пояснил сир Юстас, выводя из конюшни собственного серого мерина. Поношенный шелковый плащ с шахматным львом окутывал его плечи. Дублет немного сопрел в сундуке, но еще годен. «Рыцарь с оруженосцем внушает больше уважения. Поэтому я решил, что Эгг будет сопровождать вас в холодный ров». Нас перехитрил 10-летний мальчишка. Дунк посмотрел на Эго и произнес одними губами «А в ухо!» Тот заухмылялся. «У меня и для вас кое-что есть, сир Дункан, смотрите». Старик тряхнул чем-то в воздухе и развернул еще один плащ из белой шерсти, расшитый квадратами зеленого атласа и парчи. Последняя вещь, которую Дунку хотелось надеть в такую жарищу, но когда сир Юстас накинул плащ ему на плечи, Дунк увидел гордость в его глазах, не смог отказаться. «Благодарю вас, милорд. Он вам к лицу. Жаль, что я не могу дать вам еще что-нибудь». Усы старика дрогнули. «Я велел Сэму поискать в вещах моих сыновей, но Эдвин и Гарольд были гораздо ниже вас, уже в груди, и ноги у них были намного короче. То, что осталось от них, вам будет не впору, увы. Плаща вполне довольны. Я не посрамлю его, милорд». «Не сомневаюсь в этом», — старик потрепал серого по шее. «Я провожу вас немного, если не возражаете. Помилуйте, какие могут быть возражения?» Эк поехал под гору первым, очень прямо держась в седле. «А эта шляпа ему непременно нужна?» — спросил сир Юстас. «Какой-то дурацкий вид, вам не кажется?» «Будет еще хуже, милорд, если у него голова облезет». Солнце, едва взойдя, уже припекало. К полудню седла начнут так жечь, что волдыри вскочат. Эк, конечно, хорош в наряде умершего мальчика, но к вечеру яичко сварится вкрутую. Дунк хотя бы переодеться сможет. Парадный камзол он вез в седельной сумке. «Поедем западной дорогой», — решил сир Юстас. «Последнее время ею мало пользуются, однако это самый короткий путь до холодного рва». Дорога вела в обход холма, мимо ежевичника, где покоились жена и сыновья старого рыцаря. «Они любили ходить сюда по ягоды, мои мальчики. Малышами они прибегали ко мне все перемазанные и исцарапанные, и я сразу догадывался, где они были». Лицо старика осветила нежная улыбка. «Ваш Эгг напоминает мне моего Аддама. Такой же смелый, несмотря на свои юные годы. Аддам прикрыл собой своего раненого брата Гарольда, и речной рыцарь с шестью желудями на щите отсек ему руку топором». Грустные серые глаза сира Юстаса встретились с глазами Дунка. «Ваш старый господин, рыцарь из Пенетри, тоже сражался во время мятежа Черного Пламени?» «Да, милорд, еще до того, как взял меня к себе. Дунку в ту пору было года 3 или 4, и он бегал полуголый по улицам Блошиного Конца, скорее звереныш, чем человеческое дитя». «За красного дракона или за черного?» Вопрос оставался опасным даже спустя столько лет. Со времен Эйгона-завоевателя в гербе Таргариенов значился трехглавый дракон, красный на черном. Даймон-претендент поменял эти цвета на своих знаменах, по обычаю многих бастардов. «Сир Юстас — мой сюзерен и имеет право знать», — напомнил себе Дунк. «Он сражался под знаменем лорда Хейфорда, милорд». «Бледно-зеленые скрещенные полосы на золотом поле, волнистые?» «Возможно, милорд. Эгг должен знать. Мальчуган мог без запинки назвать гербы половины вестеросских рыцарей. Он был известный сторонник престола, лорд Хейфорд. Король Дейрон сделал его своим десницей перед самым сражением. Баттервилл так плохо справлялся с этой должностью, что многие сомневались в его преданности. Но лорд Хейфорд оставался несгибаемым от начала до конца. Сир Орлан был рядом с ним, когда он погиб. Его зарубил лорд с тремя замками на щите. Много славных людей погибло в тот день, и с той, и с другой стороны, потому это поле и назвали Багряном. Сир Орлан рассказывал вам о сражении? Он не любил говорить о нем. Там погиб и его оруженосец, Роджер Пеннетри, сын его сестры. При одном упоминании этого имени Дунк испытывал легкое чувство вины, ведь он занял место Роджера. Только принцы и самые знатные лорды могут позволить себе двух оруженосцев. Если бы Эйегон Недостойный вручил свой меч законному наследнику Дейрону, а не бастарду Деймону, мятежа черного пламени могло и не быть, и Роджер Пеннетри был бы жив. Со временем он стал бы рыцарем, лучшим рыцарем, чем Дунк, а Дунка, в конце концов, повесили бы или сослали на стену в ночной дозор. «Страшное это дело, большое сражение», — сказал сир Юстас. «Но помимо крови и резни, в нем есть и красота. Красота, от которой разрывается сердце. Никогда не забуду, как садилось солнце над багряным полем. 10 000 человек полегло. Воздух наполняли стоны и жалобы, но небо над нами, золотое, алое и оранжевое, было прекрасно. И я плакал от того, что моим сыновьям не дано его видеть». Он вздохнул. «В тот день, что бы вам ни говорили теперь, все висело на волоске. Если б не красный ворон...» «Я всегда думал, что битву выиграл Бейлор сломи копье, он и принц Маякар». «Молот и наковальня?» — старик шевельнул усами. «Певцы о многом умалчивают». Деймон в тот день был воплощением самого воина. Никто не мог выстоять против него. Он разнес вдребезги авангард лорда Арена, убил рыцаря 9 звезд и Уилла Уэнвуда, а затем схватился с сиром Гвейном Корбреем из Королевской гвардии. Чуть ли не час горцевали они на конях и рубились, а убитые падали вокруг них. Говорят, что каждый раз, как сходились их мечи, черное пламя и покинутое, звон разносился на целую лигу, то ли песнь, то ли вопль. Но, наконец, покинутое дрогнуло, и черное пламя растекло шлем сира Гвейна, ослепив его и залив кровью. Деймон спешился, чтобы оградить поверженного врага от конских копыт, и приказал красному бивню унести его в тыл к мейстерам. Сделав это, он совершил роковую ошибку. Вороньи зубы только что заняли гряду слез, и ворон увидел в 300 ярдах королевский штандарт своего сводного брата, а под ним — Деймона и его сыновей. Первым он сразил Эйгона, старшего из близнецов. Он знал, что Деймон ни за что не оставит мальчика, пока в том теплится жизнь, даже под градом белых стрел, и Деймон не оставил. И 7 стрел пронзили его. Они слетели с лука красного ворона, но направляло их колдовство. Юный Эймон поднял черное пламя, выпавшее из руки умирающего отца, и ворон его тоже убил. Так погиб черный дракон и его сыновья. После этого произошло еще много всего, я знаю. Кое-что я видел сам. Мятежники обратились в бегство, но жгучий клинок повернул назад и предпринял свою безумную атаку. Его бой с красным вороном уступал только поединку Деймона с Гвейном Корбреем. Принц Бейлор, как молот, обрушился на задние ряды мятежников. Дарнийцы с бешеным визгом метали копья, но это уже не имело решающего значения. Война была выиграна, когда погиб Деймон. От какой малости порой все зависит. Если бы Деймон остался в седле и предоставил Гвейна его судьбе, он мог бы разбить левое крыло Мейеркара еще до того, как Красный Ворон занял гряду. Тогда битву бы выиграли черные драконы, а десница короля пал, и перед мятежниками открылась бы дорога на Королевскую гавань. Пока принц Бейлор подоспел бы со своими штормовыми лордами и дарнийцами, Деймон уже мог бы сесть на железный трон. Певцы могут сколько угодно разливаться про молот и наковальню, но исход битвы решил братоубийца своими белыми стрелами и черными чарами. И теперь нами правит он, не сомневайтесь на этот счет, король Эйрис — его создание. Я не удивился бы, узнав, что ворон околдовал его величество, и подчинил своей воле. Не диво, что нас постигло проклятие. Сир Юстас погрузился в мрачное молчание. Донку хотелось знать, что из всего этого слышал Эгг, но его бесполезно спрашивать, все равно не сознается. Сколько глаз у лорда Красного Ворона? День быстро накалялся. Даже мухи в такую жару не летают, — заметил Дунк. У них больше ума, чем у рыцарей. Окажут ли им с Эггом гостеприимство в холодном рву? Кружка охлажденного темного эля пришлась бы кстати. Дунк обдумывал эту вероятность с удовольствием, но тут он вспомнил, как говорил Эгг о мужьях горячей вдовы, и жажды как не бывало. Есть вещи похуже пересохшей глотки. Было время, когда дом Озгри владел всеми землями в округе, от Нанни на востоке до мощеного двора, — снова заговорил сир Юстас. Холодный ров был наш, и гряда Подковы, и пещеры Деринга, и оба берега Лиственного озера, и села Даск, Малый Даск, Бутылочное дно. Девицы Озгри выходили замуж за флорентов, сваннов, торбеков, даже за хайтауэров и блэквудов. Вдали показался край Уотова леса. Дунк заслонил рукой глаза и один-единственный раз позавидовал соломенной шляпе Эгга. Хорошо будет побыть хоть недолго в тени. «Раньше Уотов лес тянулся до самого холодного рва», — сказал сир Юстас. «Кто был Уот, я не помню, но до завоевания тут водились зубры и лоси ладоней 20 вышиной». А уж красных оленей за всю жизнь было не перевести, ведь тут разрешалось охотиться только королю да шахматному льву. Еще при моем отце деревья росли по обе стороны ручья, но пауки вырубили лес, чтобы расчистить пастбище для своей скотины и лошадей. Пот струился по груди Дунка, и ему очень хотелось, чтобы его сюзерен помолчал. Слишком жарко для разговоров, и для верховой езды, и для всего остального. В лесу они наткнулись на труп большой дикой кошки, кишащей червями. «Фу!» — Эгг далеко объехал падаль. «Воняет хуже, чем от сира Бенниса». Сир Юстас придержал коня. «Не знал, что в этом лесу еще остались дикие кошки. Отчего же она погибла?» Не получив ответа, он сказал: «Здесь я поверну обратно. Держите на запад и приедете прямо к холодному рву. Деньги у вас при себе?» Дунк кивнул. «Это хорошо. Возвращайтесь вместе с водой, сир», — сказал старый рыцарь и потрусил к дому. «Я придумал, как вам говорить с леди Вебер», — тут же зачастил Эгг. «Надо привлечь ее на нашу сторону комплиментами». Мальчишка в своем дублете выглядел таким же свеженьким, как сир Юстас в своем плаще. «Один я, что ли, потею?» — подумал Дунк и повторил. «Комплиментами, значит?» «Это еще что за штука?» «Вы знаете, сир. Скажите ей, как она прекрасна!» «Она четырех мужей пережила, и стара должно быть, как леди Вейт», — засомневался Дунк. «Если я скажу покрытой бородавками корге, что она прекрасна, она меня за лжеца примет». «А вы скажите правду. Так мой брат Дейрон делает. Даже у старой шлюхи может быть что-то красивое, волосы там или уши, как он говорит». «Уши?» Сомнения Дунка усиливались. «Или глаза. Скажите, что платье делает ее прекрасные глаза еще ярче». Мальчуган пораздумал. «Если, конечно, у нее оба глаза целы, а не один, как у Красного Ворона». «Миледи, это платье делает ваш прекрасный глаз еще ярче». Дунк слышал, как другие рыцари отпускают дамам такого рода любезности, не столь, правда, смелые. «Миледи, ваше платье прелестно. Оно делает цвет ваших обоих прекрасных глаз еще ярче». Среди дам встречались и сморщенные старухи, и толстушки, и рябые, но платье носили все, и оба глаза у них, насколько Дунк помнил, были на месте. «Это платье, миледи, усиливает цвет ваших ярких глаз». «Межевым рыцарям проще жить», — посетовал Дунк. «Ляпну что-нибудь не то, а она велит зашить меня в мешок с камнями и кинуть в свой ров». «Ну, сомневаюсь, что у нее найдется такой большой мешок, сир. но лучше бы нам прибегнуть к моему сапогу.
— Нет, — отрезал Дунк.
Выехав из Отова леса, они очутились намного выше плотины. Вода здесь стояла так высоко, что Дунк вполне мог бы осуществить свою мечту и выкупаться. Тут и утопить человека впору, — подумал он. На том берегу, вдоль ведущей на запад дороги, пролегала канава, а от нее ответвлялось множество мелких орошавших поля. Перебравшись через ручей, они окажутся во власти вдовы. «Ох, и попал же я в переделку», — подумал Дунк. «Один одинешенек, не считая 10-летнего мальчика, который прикрывает мне спину».
«Сир,
почему мы остановились?» — обмахиваясь, спросил Эгг.
«Мы не останавливались». Дунк послал Грома через ручей. Эгг последовал его примеру.
Вода доходила Грому до брюха, и на вдовий берег они выбрались мокрые. Канава уходила вдаль, прямая, как стрела, отсвечивая на солнце золотом и зеленью. Увидев несколько часов спустя башни холодного рва, Дунк остановился, переоделся в нарядный камзол и поправил меч в ножнах. Не доставало еще, чтобы клинок застрял, когда понадобится вынуть его. Эгг с серьезным под полями шляпы лицом проделал то же самое со своим кинжалом. Теперь они ехали бок о бок. Дунк на большом боевом скакуне, Эгг на муле с безжизненно повисшим на древке знаменем Озгри. Холодный ров, после всех рассказов сира Юстаса, немного разочаровал Дунка. По сравнению со Штормовым пределом, Хайгарденом и другими поместьями, которые ему довелось повидать, этот замок выглядел весьма скромно, но все же был настоящим замком, а не укрепленной сторожевой башней. Зубчатые крепостные стены насчитывали высоту 30 футов, а дозорные вышки на каждом углу могли достать до середины оплота. На всех вышках и шпилях висели черные знамена Вебберов с серебряной паутиной и пятнистым пауком на ней.
«Сир», — сказал Эгг, — «смотрите, куда вода бежит».
Канава под восточной стеной впадала в ров, от которого замок получил свое название. Услышав журчание воды, Дунк скрипнул зубами. «Ну нет, не получит она шахматную воду».
«Едем», — сказал он Эггу.